Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Наша сегодняшняя тема – столетие российского кино. Вековой юбилей отечественного кино в России начали отмечать еще в январе. Но в большинстве публикаций и выступлений юбилей связывается с 15 октября 1908 года. Что же произошло в тот день, спрашиваю я у историка кино, автора недавно опубликованного в Москве тома «Рабы Немова. Очерки истории быта русских кинематографистов за рубежом» в 1920-30-е годы Рашита Янгирова.
Я должен сказать, что это очень важная дата, на мой взгляд, потому что она открывает новую перспективу вообще российского киноискусства, потому что она более актуальна, скажем, чем печальной памяти даты 27 августа, которая до сих пор празднуется как День российского кино, которая означала, собственно, смерть русского кинопроизводства, это декрет о национализации кинопромышленности. 15 октября 2008 года – дата, когда на экраны вышел, как считается, первый русский игровой фильм «Стенька Разин» или «Понизовая вольница». Должен сказать, что дата эта абсолютно условная, как вообще в истории кино, кино как вид искусства такой мифотворящий, дата очень условная, потому что, во-первых, 15 октября это по старому стилю, значит, надо к этому накинуть 13 дней. Во-вторых, это не первый фильм, который был снят. В-третьих, это, собственно, и не фильм, а часть спектакля, который показывался уже до 15 октября 1908 года. Ну, в-четвертых, могу сказать, что за год до этого, в августе 1907 года, французская компания «Братья Патте» сняла в России фильм постановочный под названием «Донские казаки», который, собственно, тоже можно считать одним из первых.
Надо, наверное, пояснить, что упомянутая Рашитом Марвановичем дата 27 августа, речь идет тут о 1919 годе, день, когда Совнарком принял декрет о национализации кинодела в Советской России. С этого времени вся фото и кинематографическая торговля и промышленность перешли в ведение Народного комиссариата просвещения. Вернемся, однако, к первому или якобы первому российскому игровому фильму про Понизовую вольницу и Стеньку Разина. Кто были люди, сделавшие его?
Люди были очень интересные. Прежде всего, это инициатор всей постановки Василий Михайлович Гончаров. Фигура столь же курьезная, сколь и значимая, в общем, для истории кино, потому что он был таким графоманом, бывшим железнодорожным служащим, который, как известно, находился на учете у психиатра. У него были большие проблемы с этим. Но, тем не менее, он занимался драматическим искусством. Он уже в 1906 году впервые задумал и написал первую пьесу с включениями кинокартин, которая, в общем, не была поставлена. А вот в 1907 году он написал большую историческую драму под названием «Стенька Разин. Понизовая вольница», которая была представлена на сцене Народного дома имени императора Николая II в Петербурге и в московских театрах. И, собственно, вот для этого он нашел себе замечательного продюсера Александра Дранкова, который организовал съемки этих кинофрагментов, которые, в свою очередь, как человек киношный, а это, в общем, родовая черта киношников, Он был очень ветвимчивым человеком. Ему не хватало того, что это было частью театральной постановки. Он просто склеил эти эпизоды, а их было несколько в спектакле, и выпустил как кинофильм.
Ну вот, это я уже обращаюсь к Науму Клейману, российскому киноведу и историку кино, директору Государственного центрального музея кино и Эйзенштейн-центра в Москве. Ну вот, 100 лет назад находившийся на челне экранный Стенька Разин бросил в набегавшую волну персидскую княжну из тогдашней самодеятельности. Даже имя актрисы, как у неизвестного солдата, утрачено. И с тех пор они плывут себе дальше. И волжский челн, превращающийся то в броненосец Потемкин, то в лодочку на Яузе реке, и несчастная представительница персидской династии, раба любви, оборачивающаяся на российском экране то Зоей Космодемьянской, то Свинаркой, которые испытывают нежные чувства не только пастухи, но и трудящиеся других сфер советского народного хозяйства. Вот уже 100 лет находится в плавании гигантская ладья российско-советского кинематографа. Тоже своеобразная раба любви начальства к некогда важнейшему для него из искусств. Куда плывет все это? И куда приплыли?
Куда приплыла, легче ответить, чем да. Куда плывет, потому что для этого нужно быть пророком, а я им не являюсь, и я не знаю, к сожалению, ни одного реального пророка, только самозванцев. Куда она плывет, мы пока сказать не можем, тем более, что кино за это столетие столько раз преобразилось технологически, а кино ведь не только искусство, это еще и промышленность, к сожалению или к счастью, не знаю. И к тому же это еще промышленность, связанная с техникой. Техника изменяется, поэтому то, что было невозможно вчера, можно сегодня, но с другой стороны, то, что необходимо делать сегодня, зачеркивает то, что было вчера. Поэтому куда это плывет, мы не знаем. Опять очередная революция, теперь электронная, зачеркнула то, что еще недавно было революцией аналоговой, то есть видео, а то зачеркнуло то, что было на пленке, хотя существует кино на пленке, и, видимо, будет существовать. Можно только сказать, что сейчас вот та самая книжна, которая была брошена в 1908 году, приплыла в довольно мутное озеро, называемое коммерческим кинематографом. Причем мы умудрились скопировать худшие черты западного коммерческого и до сих пор не наладили нормального проката для некоммерческого кино, что обрекло его на прозябание, если не на гибель. Во всяком случае, это процессы идут не только в нашем кино, они идут вообще в мировом кино. Наше же кино показало себя очень таким последовательным учеником ошибок.
Так считает Наум Клейман. Рашид Кингиров.
Ну, российское кино – это совершенно особая статья, как говорится, в истории мирового кино.
Индийское тоже.
Да, да, правда. Не могу сказать, что у российского кино такая же аудитория, как у индийского. Все-таки разница в арифметике, скажем, зрительской. Но, тем не менее, российское кино, наверное, благодаря репутации 20-х годов, прежде всего, советского киноавангарда, она довольно устойчиво держится у киноманов, у синефилов, которые в этом понимают и разбираются. И на самом деле, слава богу, что все-таки в самые печальные и тяжелые времена, какие, в общем, выпадали на русское кинопроизводство, там всегда были как минимум 1, 2, 3 мастера, которые действительно делали стоящее кино.
Мнение историка кино 20-30-х годов Рашида Ингирова. Я снова обращаюсь к российскому киноведу, директору Государственного центрального музея кино Науму Клейману. Готовясь к этой беседе, я наткнулся на такие данные.
В советское время прокат выходило примерно 280 фильмов в год.
Да.
140 советских, 140 заграничных. Сейчас вроде делают в России до 320 фильмов.
Даже вот. Так? Я знал 200, но это, наверное, да. С телевизионным.
Вот. Плюс еще иностранный прокат. Но качество-то этих вот поделок, как, в общем, говорят мне многие, гораздо больше, чем я, смотрящие российские кино, оно ни с мейнстримом, ни с авторским кино на Западе, ни с чем другим, ну, в общем, несопоставимо. Это некая особая страна, что-то вроде индийского кинематографа или сейчас очень пошедшего в гору турецкого кино, великого, говорят по-своему, но это совсем не мировое кино, и оно не повторяет, как кажется, многого из того, что достигают в хорошем или в дурном смысле его собратья за рубежами, сократившейся 1/6 части суши.
Да, в общем, это так, но мы не уникальны тоже и в этом. Очень многие кинематографии переживали период упадка и выпадения из мирового процесса. Я могу привести даже такие уважаемые страны, как Италия или Швеция, которые были в расцвете в начале истории кино, в 10-е годы. Потом, претерпев кризис, выпали из него. На долгие годы итальянское кино возродилось фактически только после краха фашизма в неореализме, а шведское кино ожило с появлением Бергмана. И мы знаем, что это связано с очень многими обстоятельствами, и в частности с тем, является ли страна активной, граждански прежде всего активной и не только художественно, есть ли в ней надежда, которая питает искусство, а это очень важный компонент, если хотите, вот та утопия конструктивная, которая есть не ложь, а есть надежда. И вот тогда, когда появляется это ощущение оживления в гражданском обществе, тогда возникает почему-то кино. Кино в этом смысле удивительный сейсмограф, очень точно сигнализирующий о том, что происходит в глубине общества. То, что у нас сейчас кино находится в упадке, говорит о очень серьезном гражданском кризисе.
Ну, упадок упадку рознь. И я думаю, особенности нынешнего российского кино, это как раз вот они и есть точное или не точное, но во всяком случае зеркало социальной, что ли, реальности. Вот я смотрел тут посвященные кино сайты, как всякий дилетант упорядочил для себя блокбастеры, мейнстрим, авторское, экспериментальное. А про российское кино специалисты говорят, оно никакое. Может быть, и время тоже никакое.
Ну, это, видимо, следствие все того же, да, потому что фактически кинематография как организм предполагает существование не только этих нескольких этажей или нескольких направлений, но и разнообразие жанров в каждом из этих направлений, потому что авторское кино – это не определение искусства, это определение условное. То есть то, которое рассчитано не на извлечение прибыли. А там внутри может быть масса разных жанров и художественных направлений. И также касается и мейнстрима, который вполне уважаемая часть развлекательной индустрии, где тоже есть комедии, мелодрамы, детективы и так далее. И они связаны с общественной мифологией очень глубоко, каждое из этих направлений. У нас же, в силу того, что смазана вся идеология в широком смысле слова, я не имею в виду в старом смысле советском, а имею в виду комплекс идей, которые питают общество. Разрушена структура социальная, и я думаю, что разрушены также и все эти идеальные надстройки над ними. В силу этого нет кинематографии. Есть совокупность фильмов, которые даже не совокупность, а набор. И есть несколько человек, которые пытаются что-то делать. Можно их там по пальцам одной руки, может быть, перечислить, которые выходят за пределы такой механической накопительной системы и фактически не являются искусством. Я выгляжу, наверное, очень пессимистически. Я должен сказать, что до тех пор, пока не нормализуется нормальное дыхание у общества, вот скажем, нормализуется дыхание общества и его сны, равно как и его ясь, вот до тех пор кино будет пребывать в этом амебообразном состоянии.
Директор Государственного центрального музея кино Наум Клейман. Разница во времени. Программа «Радио Свобода», которую ведет Владимир Тольц. Сегодня мы отмечаем столетие российского кино. Следующий мой собеседник – продюсер Евгений Гинделес, на счету которого продуцирование таких известных фильмов, как «Восток-Запад», «Лунный папа», «24 часа», «Парни с Марса». Ну, всего не перечислишь, а телевизионные проекты я просто и не вспоминаю. Евгений, позвольте расспросить вас про низменное, про деньги. Готовясь к беседе с вами, я нашел такие данные. Стоимость российского фильма в начале 90-х составляла $70-100 тысяч. Сейчас средняя стоимость приближается к $2 миллионам. Уже есть много фильмов, снятых за 10 миллионов и больше. А ныне в производстве находятся такие фильмы, как «Обитаемый остров» Бондарчука и «Утомленные солнцем 2» Михалкова с бюджетами под 40 миллионов. 40 миллионов долларов. В России эти деньги нельзя будет вернуть никогда, ни при каких обстоятельствах. А мирового проката у российских фильмов нет. Ну, кроме, пожалуй, трех исключений. «Русский ковчег» Сокурова, уже собравший более 5 миллионов долларов, из них только в США 3,5. А еще «Возвращение» Звягинцева и его же фильм «Изгнание». Проекты Бекмамбетова, «Дозоры» и «Ирония судьбы 2», только на рекламу которых на Первом канале телевидения потрачено около 12 миллионов долларов, таких денег не отобьют. Так окупает ли себя сегодняшнее российское кино? Или это гигантские государственные халявные деньги, которые не надо возвращать? Так тоже пишут иногда об этом. Но тогда какой барыш неденежный имеет с этого государства?
Ну, это вопрос, самый корень тех проблем, с которыми сейчас сталкивается российское кино в целом и его продюсеры в частности. То есть проблема действительно выглядит именно так, как вы ее описали. То, что российское кино на сегодняшний день в целом это системно убыточное мероприятие. И если сложить стоимость всех кинопроектов за год, посмотреть, какие деньги эти фильмы сгенерировали в кинопрокате, а также за счет там продажи на телевидении и DVD, то окажется, что в целом российская киноиндустрия себя пока еще не окупает. Очень важный, несомненно, ресурс, который позволяет, опять же, в целом, так сказать, сводить концы с концами, это государственная поддержка, конечно же. И без нее, так сказать, российское кино на сегодняшний день не смогло бы, собственно говоря, существовать.
Государство на сегодняшний день тоже этот вопрос себе само задает в лице его отдельных представителей. И ответ на него, опять же, вытекает следующее, что если мы уже тратим эти деньги, если, более того, этих денег недостаточно и нужно тратить еще большие деньги, то давайте действительно мы эти будем деньги тратить на кино патриотического содержания, на кино идеологически выверенное, которое бы соответствовало общегосударственным задачам, а именно, скажем так, борьбе с доминированием американского кино в российском кинопрокате, с одной стороны, а с другой стороны, с отстаиванием той идеологии, которая представляется правильной и господствующей в современном российском государстве.
О состоянии современного российского кино говорили мы с известной актрисой Ингеборгой Допнукайте. Я высказал мнение, что оно несколько скопично. Чаще речь идет о прошлом, многое снимается в стиле ретро, а про реальные, современные проблемы мало кто снимает. Ингеборга не согласилась со мной.
Потому что вот я привожу пример, как балабановскую картину «Груз-200». Я считаю, что это очень острое, современное и актуальное кино, хотя это говорит о 80-х. Например, я только что посмотрела картину Калатазишвили «Дикое поле». Замечательнейшая картина. Я боюсь кого-то пропустить, но «Простые вещи», например, прекрасная картина. Я каких-то фильмов не видела, но есть фильмы, которые мне нравятся. Я бы так безнадежно не говорила об этом. Я только что снялась у, опять же, Леши Балабанова в фильме «Морфий». И оно бы было бы неинтересно, если бы не было параллелей с современностью. Хотя это по рассказам Булгакова, записка молодого врача, но параллели с современностью.
Ну вот прошло 100 лет истории российского кино. Каковы, на ваш взгляд, перспективы этого кино, которое, в общем, не имеет сейчас мирового экрана, такого, какое имеет кино, скажем, американское, не имеет такой аудитории, какое имеет кино индийское. И русский прокат оставляет желать, в общем, лучшего. Он, мне кажется, не сопоставим по величинам с прокатом советского времени. Так каковы вот перспективы, скажем так, на второй век жизни российского кино, на ближайшие годы?
Я не могу говорить о перспективах, потому что я не Господь Бог, и видите, что творится в мире в данный момент. Но я должна заметить, что современное, мы говорим, постсоветское русское кино очень молодо еще. Я бы дала время. Я думаю, наоборот, очень оптимистически, что кино развивается очень быстрыми темпами. Сейчас производится много фильмов, и я очень надеюсь, что это количество будет как-то иметь какое-то качество. И фильмы есть. Есть талантливые люди, новые поколения. Надо дать возможность. Нельзя сравнивать с американской. В Америке не кинематограф, это индустрия целая. Это годами, уже 100 лет развивающаяся индустрия. Именно индустрия. Это масштабно, мирово. А русское кино было советским кино, и, конечно же, оно развилось так, как оно развилось.
Киноактриса Ингеборга Дапнукайте. Вместе с ней в этом выпуске программы «Разница во времени», посвященном столетию российского кино, приняли участие кинопродюсер Евгений Гинделес, историк кино Рашид Янгиров и киновед, директор Государственного центрального музея кино и Эйзенштейн-центра в Москве Наум Клейман.
А? Пошел, натворил.
Ну что натворил, натворил? А делать-то что?
А кто знает, что делать?
Персональная просьба. Спойте.
Что пой?
Хабанеро.
Ленского. Он Сусанина выделить еще.
Ну для вас же хуже, товарищ.
Мы вам расскажем, как мы засели, как мы однажды сели на мели.
Плыли, плыли, вдруг остановка, скажем прямо, очень неловко. С этого места, как говорится, вверх не подняться, вниз не спуститься. Ох ты, ох ты, нету назад, ох ты, ох ты, не подняться. Шайки над нами, песня дуются, рыбы над нами, гроты смеются.
Продюсер передачи Марина Смирнова. Автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Ах, даёт! Вот даёт!
Если придется плыть вам по свету, не забывайте песенку эту. Каждом деле, двигаясь к цели, надо всюду видеть все мели. Каждом деле!
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Антитеррористическая операция в ингушском селе Галашке завершилась безрезультатно, сообщили в правоохранительных органах республики. В субботу утром в этом селе боевики обстреляли колонны военнослужащих внутренних войск. Погибли 2 солдата, еще 9 получили ранения. Руководить движением «Левый фронт» будет совет из 30 человек. Такое решение было принято в субботу на учредительном съезде движения, в которое вошли непарламентские организации левого толка. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поддержал предложение о проведении мирового саммита по борьбе с экономическим кризисом, с которым от имени Евросоюза выступил президент Франции Николя Саркози. Саркози и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо обсуждают сегодня мировой экономический кризис с президентом США Джорджем Бушем в его резиденции в Кэмп-Дэвиде. Московский аэропорт Шереметьево взял на себя отправку самолетов авиакомпании «Интеравиа». Из-за долгов этой компании за топливо остаются отложенными 3 рейса – «Интеравиа» из Москвы в Благовещенск и 2 в Иркутск. В Киеве в результате столкновений с участниками акции украинских националистов пострадали 22 сотрудника милиции. Они госпитализированы с диагнозом отравления неизвестным газом. Колонна из 400 человек пыталась прорваться на площадь Независимости. Милиция не пропустила демонстрантов, участники акции применили против милиционеров слезоточивый газ. В Багдаде более 50 тысяч сторонников радикального шиитского лидера Мактада ас-Садра провели марш протеста против американского военного присутствия в Ираке. В городе Герате на западе Афганистана в результате взрыва в субботу ранены 5 военнослужащих сил коалиции. Чехия готова допускать российских военных наблюдателей на объекты противоракетной обороны США, которые будут размещены на ее территории, заявил чешский премьер-министр Мирек Тополанек. На выборах в региональные органы власти в Чехии убедительную победу одержали оппозиционные социал-демократы.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Один слушатель прислал нам свое открытое письмо Путину, которое начинается следующими словами. «Бесконечно уважаемый, надежды каждому вселяющий, господин президент России В.В. Путин». Дальше читать не буду, поскольку смысл письма исчерпывается этим обращением. Не премьер-министр, а президент с большой буквы. Автор вызывающе не желает признавать президентом господина Медведева, то есть вбивает клин. Оба они, по их словам, как известно, к этому готовы и никому не позволят. В одной из предыдущих передач я признался, что мне надоедают слишком политические письма на свободу, что с удовольствием оглашал бы что-нибудь более простое, житейское, лирическое, что ли. Да не могу за неимением такового в нашей почте. Стареешь ты, Анатолий Иванович, делаешься сентиментальным. Такой выговор нахожу в одном из писем. Понравилось тебе письмо какой-то старушки о любви. Приятно бабке вспомнить молодость. И ты уже готов превратить свою передачу в бесконечный перепев «Ромео и Джульетты». Ты это брось. А где тогда место для общественной интриги? Разве не для этого Конгресс Соединенных Штатов, вечная ему благодарность, содержит вашу контору? Раз «Свобода» – станция политическая, то такой она и обязана быть. Говоря твоими же словами, коли ты архиерей, то и будь архиереем. Ты должен не только приветствовать политику в письмах слушателей, а призывать нас к этому. Как и ты, я не любитель разговоров об НЛО, о жизни после смерти, о божественном, но люблю, когда ты это комментируешь на материале пытливых чайников, пишущих тебе. Так что эту пластинку продолжай крутить, так и быть». Но с твоей стороны эгоистично и неэтично заявлять, что тебе лично хотелось бы больше читать об интимном в письмах на свободу, чем о политическом. Замечание принято, дорогой. Скажу тебе честно, если бы я был уверен, что люди после моей жалобы завалят свободу любовными историями, я бы промолчал. Но я точно знал, что на мой стон не обратят ни малейшего внимания или откликнутся в твоем духе. А что касается пытливых чайников, то вот тебе конец письма одного из них. Живет гений в Израиле. Многое мне предстоит еще уточнить и доработать, но уже сейчас я могу объяснить истинные причины грядущего глобального потепления, суть всемирного потопа, тайну египетских пирамид, уникальность Австралии и многое другое. Но пока ничего из этого не объяснил. Чего-то ждет, наверное, особого приглашения. Чтобы понять следующее письмо, надо сосредоточиться чуть больше, чем обычно. Речь идет об отношениях Путина с российскими олигархами и с Западом, и что вытекает из этих отношений. Предмет привычный, но манера автора не совсем. Читаю. «Абрамович 100-миллионной яхтой шасть в Балтику, хрясь в Неву, туда, где Аврора стоит, то есть прямо в морду всему народу российскому. Да если бы вы, Анатолий Иванович, или, упаси бог, я управляли страной, да разве мы бы дозволили вот такие, прямо-таки вопиющие по наглости фортеля, три восклицательных знака и три вопросительных. И это на фоне роющихся в мусорных ящиках стариков и тысяч бездомных детей. Пять восклицательных знаков. А дальше вдруг вот что. Неужели вы считаете, что все процессы подвластны Владимиру Владимировичу и Дмитрию Анатольевичу? Ну вы же согласитесь, что Владимир Владимирович способный, умный от природы, да и по школе человек. Ну ведь не сравнить же с вашим Джорджем. Я прямо-таки сейчас ему как-то даже сочувствую. Под занавес навалился еще и этот финансовый спад, зацепивший абсолютно всех в мире, кроме разве что африканцев. Но разве, имея реальную власть, можно терпеть Абрамовичей с их яхтами и Челси? А Путин терпит. Что это значит? Это значит, пишет автор, что вынужден терпеть. Ведь вон за дело посаженный Ходорковский каждый день в глотках на эхе Москвы, да и на ваших станциях. А какой тарарам идет из США, с Запада, только за то, что набили морду Саакашвили за убитых русских солдат, пишет автор этого письма, назову его Николаем Степановичем. Значит, мы бы с вами, Николай Степанович, не терпели вызывающее поведение российских миллиардеров. Мы бы с вами не обращали внимания на вопли Запада, который, по-вашему, за них горой. А Путин обращает. Путин вынужден считаться с внутренними и внешними защитниками этих господ, потому что он, в отличие от нас с вами, умный человек, а мы с вами дураки. Дураки еще и потому, что думаем, что ему в России все подвластно. Что-то это слишком мудрено, Николай Степанович. Вы в нем души не чаете, а вдуматься, что вы о нем сказали. Вы сказали, что он и рад бы навести в России порядок, да не может, потому что боится американцев и прочих шведов, которым очень даже нравится российский беспорядок. Представляю, что он ответил бы вам, такому своему защитнику. Он заявил бы, что вы возводите на него чудовищную клевету. И это, друзья, не исключение, а правило. Вот уже столько лет всякий, кто хочет через Радио Свобода выразить свою поддержку Путину, делает это как-то не в попад. Думаю, дело в том, что человек стесняется сказать правду. А правда заключается в том, что ему очень не хочется, чтобы в стране что-то менялось по-настоящему. Чтобы Россия, наконец, на деле оторвалась от своего прошлого. Путину тоже нравится, чтобы в России все оставалось по возможности, как при царе Горохе. Он, конечно, говорит своим западным собеседникам, что не хочет ломать Россию через колено, и злится. Все больше злится, когда ему задают вопрос. «Ну хорошо, вы за постепенность, за маленькие шажки, это понятно». Но почему все ваши шажки не вперед, а назад, в советское и досоветское прошлое? Потому что мне и Николаю Степановичу, который вон как неуклюже защищает меня в письме на радио «Свобода», нам обоим там, в советском и досоветском прошлом, привычнее. Мы там лучше себя чувствуем. Путин мог бы это сказать, но никогда не скажет. И Николай Степанович тоже никогда не скажет. Оба стесняются так говорить, да и опасаются, потому что в ответ услышат, что как раз их тайная приверженность к прошлому является причиной того, что Россия отстает от Запада по всем статьям и все больше. По машиностроению она отстает даже от Украины. В России полно нефти, газа, втрое больше населения, а ее машиностроение отстает от украинского. Огромный запас валюты, денег просто куры не клюют, а станки стоят или вертятся кое-как. Следующее письмо продолжает этот разговор. Пришло из Вологодской области. Вот почему за нашими демократами народ не идет. Народ у нас худо-бедно образован, даже материалист, это хорошо. Но по части своих прав гражданских полный неандерталец. Поэтому, когда его зовут к свободе и демократии, то реакция у него как у неандертальца. Это не значит, что он против свободы и демократии. Он просто не знает, что это такое. Это примерно так, как предлагать дикарю ружье, которое он не видел. Если оно попадет ему в руки, он его будет использовать как холодное оружие или выбросит. Но если ему показать, как оно стреляет, то он его уже никому не отдаст. Так и с демократией, пишет автор. Если народ сумеет хотя бы лет 5-10 пожить в реальной демократии, то он уже никому ее не отдаст. Поэтому лозунги свободы и демократии пока не годятся. Говорить надо о вещах приземленных и понятных каждому. Пора уже честно сказать, например, о нашей колониальной системе. В Москве денег больше, чем производится товара. Москва может сорить деньгами. У нас на Вологодчине производитель молока продавал свою продукцию по 10 рублей за литр нашим же переработчикам. Потом появились московские фирмы, стали скупать по 15 рублей за литр. Соответственно, повысил цены и наш переработчик. И так по мясу, по всему, по цепочке. Вот отсюда и инфляция. Автор этого письма прямо не требует, чтобы цены на вологодское молоко, масло, мясо и все по цепочке устанавливали власти, местные или центральные. Но какой еще вывод можно сделать из его рассуждения? Вот и получается, что в общем он за свободу и демократию, а когда доходит до дела, то большего противника этих замечательных вещей еще поискать, потому что он тоже не знает, что это такое. Вот я ставлю себя на место вологодского мужика. У меня 2-3 коровы, семья. Продавал я молоко по десятке. Однажды приехал в мою деревню разбитной москвич и предлагает 15. У него есть такая возможность. Желательно ему победить местного конкурента. Что же тут плохого? Демократия, в данном случае хозяйственная, свобода, в данном случае тоже хозяйственная, она на то и демократия, и свобода, что и москвич, и вологодец вольны продавать и покупать, что им угодно, где им угодно, кому им угодно и почем договорятся. Что я сказал бы, если бы власть не разрешила мне брать за литр молока от моих коров 15 рублей, которые предлагает москвич, а велела бы продавай по десятке местному молокозаводу? Я бы сказал, что власть меня грабит, нагло, по-глупому грабит, и что способ этого грабежа допотопный, феодальный, советско-феодальный, когда мясо из той же Вологодской области запрещали вывозить в Ленинградскую, а картофель из Курской в Харьковскую, и наоборот. И на границах областей стояли щиты, оповещавшие об этом, и за соблюдением запрета следила автоинспекция. Когда получаешь такие письма, то волей-неволей соглашаешься с теми немногими защитниками Путина, которые говорят, да что он может, да он же при всем желании ничего не может в нашей России-то. Из Москвы сообщают, что телеканалам строго-настрого предписана сугубая осторожность в отношении экономического кризиса в России. Слово «кризис» применительно к России запрещено. Народ должен быть уверен, что все спокойно, все хорошо, а временные трудности, в которых виновата Америка, будут успешно преодолены под мудрым руководством известно кого. И когда сидишь, тряся головой над такими письмами, какое я сейчас читал из Вологодской области, то готов понять это предписание, есть грех. Начни им, вот таким вологодским сторонникам свободы и демократии, говорить всю правду про кризис в России, они тут же потребуют вернуть им советское плановое хозяйство, не знавшее, как до сих пор им говорит неувядающий Зюганов, никаких кризисов. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Из Гдовского района Псковской области прислали страшный снимок. На нем лошадь, увязшая по ноздри в трясине. На лошади хомут, над нею старик с лопатой. Пытается ее откопать. Видны льдины, ветки. Сзади телега с обрубком дышла. И самое поразительное, в непосредственной близости изба. Бездорожьем меня не удивишь, но я никогда не видел таких глубоких колдобин на сельских улицах. Сначала я испугался за лошадь, потом понял, что она не утонет, потому что стоит на дне. Это все-таки не лесное болото, а улица. На обороте снимка – выдержка из выступления Путина перед активом партии «Единая Россия» в ноябре прошлого года. «Власть знает о недостатках». И следующий комментарий. «Но знает ли власть, до какого состояния она довела деревню Псковщины, где тонут лошади на дорогах, где деревни в большинстве своем превращены в вымершие? В течение 2007 года закрыто 116 сельских школ, сокращена численность почтовых отделений и сельмагов, не обрабатываются земли». Не подпишусь я под этим письмом, потому что точно знаю, будь президентом России не Путин или Медведев, а я, сельских школ было бы закрыто никак не меньше, если не больше, и дороги были бы не лучше, и все остальное. Привычка несвободных людей во всем винить начальство понятна, но поддаваться ей не хочется. Деревня называется Вяжище, красноречивое название. Поэт из Тульской области Николай Федорович, фамилию опускаю, жалуется нам на свое отечество, которое не ценит создателей духовных ценностей, не поддерживает их, прежде всего материально. На издание книжки стихов у меня денег нет, пишет он. Кого ни возьми, хоть российских высших чиновников, хоть олигархов, все они далеко не интеллектуалы. Придя к какому-нибудь торгашу или к серой бабе-предпринимательнице, скажи робко насчет спонсорской помощи. Услышишь, что такое главное препятствие лежит на его пути в литературу, куда он безуспешно пробивается много лет. Мне кажется, Николай Федорович, эта серая баба чувствует ваше отношение к ней. Вот и уходите вы от нее ни с чем. Предприниматель в России, особенно женщина, да и не только в России, а где угодно, не может быть серым человеком. Я на них насмотрелся. Если перед тобой женщина, которая без убытка управляется со своим маленьким делом, с пекаренкой какой-нибудь, с лавочкой, пошивочным заведенницем, можно быть уверенным, на плечах у нее не качан капусты, есть и воля, и вкус к жизни. В общем, Николай Федорович, мне хочется сказать вам от ее имени грубость, уж простите. Не всем же быть интеллектуалами. А если вы такой большой интеллектуал, то есть герой умственного труда, то почему не к вам приходят с протянутой рукой, а вы ходите с протянутой рукой, да притом к людям, на которых смотрите сверху вниз, только потому, что вы сочиняете стихи, а они в это время пекут хлеб, строят дома, шьют шапки миллионам на зиму, чтобы уши у них не отваливались на морозе. В стране прочно поселился страх, читаю из следующего письма. А немного погодя, начнутся те же приписки, вранье, которые были в советское время, тоже, кстати, со страху. И пойдет, покатится все своим чередом до тех пор, пока не произойдет обвал всего, что настроили чекисты. Я вот сейчас чего боюсь, как бы Ходорковского не выпустили. Сейчас на свободе, в кавычках, страшнее, чем в зоне. Прибьют за первым же углом прихлебателей чекистов, а то еще могут такую подлость сделать. Поставят на руководящую должность и будут спрашивать по полной программе за те развалы, которые создают. И снова подведут под уголовное дело, и снова посадят за решетку. Вот и думай, надо ли выходить на свободу при нынешнем режиме. Письмо пришло из Томска, автор называет себя, указывает свой адрес и номер телефона. Другие слушатели «Свободы» слово «страх» не употребляют, а говорят об унынии, о чувстве безнадежности, с которым существуют сейчас люди, которые хотели бы демократических перемен, да не знают, откуда им взяться. Дела в России, дела с Россией действительно такие печальные, что понимаешь, почему кремлевская пропаганда такая бодрая и задиристая. Ну что остается? Что значит говорить людям правду? Это значит объявить: сдаюсь, мужики, ничего у нас с вами не получается. Боятся вызвать в стране еще большее уныние, ведь миллионы и так живут с опущенными руками. Самоубийство стало в ряд обычных причин убыли населения, плюс поистине военные потери на дорогах, плюс алкоголизм, туберкулез и СПИД. Тут у России первые места в мире. Если путинизм скажет сегодня людям правду о состоянии страны или позволит кому-то сказать эту правду так, чтобы все услышали, он завтра должен будет пойти на лобное место, не ожидая, когда его туда потащат. Подавляющее большинство пишущих нам слушателей считают, что он не заслуживает доброго слова, ни одного доброго слова. Ничего хорошего он, мол, не сделал. Все, что у него получается, втирать людям очки, вызывать злость на весь мир. Пусть несчастные верят, что Россия опять сверхдержава и что у нее, следовательно, опять страшные враги кругом. В порядке обоснования этого приговора спрашивают, куда девать статистику. Не вражескую статистику, а российскую. Те ее показатели, что говорят о главном – здоровье населения, продолжительность жизни, трудовая активность, безопасность личности и собственности, чистота воздуха и воды, качество продуктов. И здесь же самое время положить руку на сердце и повторить, что даже он, путинизм, не во всем виноват, далеко не во всем. От него многое зависит, но не все. То, что он по советской привычке бросает огромные деньги на генеральское воровство, на гебуху, на пакостничание в ближнем и дальнем зарубежье, на подрыв НАТО, то, что он подавляет предпринимательство, отдает целые отрасли народного хозяйства и куски страны на откуп вельможам и самым настоящим бандитам, тут его вина полная, никаких оправданий ему быть не может. А в пагубных привычках населения, в его вялости, разболтанности, разобщенности, в этом я его винил бы с очень большой осторожностью. Как раз к этому призывает меня автор следующего письма «На свободу». До 1989 года уровень среднего и высшего образования в СССР равнялся таковому в Чехии, Польше, Венгрии. Так, так. Потом, вплоть до сегодняшнего дня, на бывший СССР и на эти страны обрушилась одна и та же лавина информации обо всем на свете. Так? Так. Тогда почему такой разный результат? Ты, Анатолий Иванович, был когда-то уверен, что предприниматели от Бога прогрессивный либеральный класс. Тогда объясни мне, себе и своим слушателям такую вещь. В одной Великобритании сидит 300 тысяч россиян, явившихся туда с немалыми деньгами. Этих денег им никогда бы не видать в СССР, как не видать бы и самой Великобритании. Почему же большинство из них ругают Горбачева и Ельцина? Здесь три вопросительных и три восклицательных знака. Ты признаешь, что не сбылось твое ожидание, что российский собственник будет любить Запад как свою желанную или хотя бы партнерскую цивилизацию, как любит ее прибал, поляк и голосующий за Ющенко украинец. Русские богачи, продолжает автор, которые, казалось бы, должны держать в своих гостиных, на кухнях, в саунах и сортирах иконы с изображением Запада, потому что без него так и оставались бы нищими совками, матерят его последними словами, а молятся на мифическую русскую мощь. «Еще тебе, умник, задача», — продолжает автор, — ко мне обращается. «В 10-миллионной Португалии половина миллиона украинцев, где только помещаются. Много их и в других странах, в той же Чехии, Италии и Австрии. Все они работают, вкалывают, собирают цент к центу деньги и шлют их на родину. Миллиарды долларов в год, потом возвращаются и стараются завести какое-нибудь дело или продолжить уже заведенное». Ты объездил весь мир. Скажи, много ли ты видел русских, стоящих раком на плантациях под солнцем субтропиков? Вот об этом мудрствуй. Тогда ты поймешь, что рыба хоть и гниет с головы, а в человеческом обществе высшая власть определяется качеством низов. В случае работы рыночных законов система Путин-Медведев может простоять лет 40, как режим Франко в Испании. Когда ты это осознаешь своей головой и частично спинным мозгом, тогда до тебя дойдет, что путинизм – это закономерная трансформация на русской почве западных порядков, которые Ельцин и его окружение пытались привить в начале 90-х годов. Я-то понимаю, спасибо за письмо, дорогой. Не думаю, однако, что на этом основании должен верить путинизму, что он и есть демократия, и что вообще все на свете обстоит так, как он говорит. Следующее письмо. Уважаемые сотрудники редакции, я более 30 лет преподавала русскую литературу в пединституте в Тбилиси. Когда Путин пришел к власти, очень насторожилась, так как еще в начале 80-х, работая над научной статьей, сделала вывод, что в русской классической литературе, начиная с Радищева и кончая Куприным, нет ни одного положительного образа военного. Последние слова в письме выделены, как будто действительно не было в русской литературе ни Максима Максимовича, ни Тушина, ни Андрея Болконского, ни Кутузова и Багратиона, грузинского князя, и так далее, вплоть до Турбина. Да, ни лейтенанта Шмидта, ни полковника Воротынцева. Эдуард Шеварднадзе, когда стал первым лицом в руководстве Советской Грузии, не случайно взялся было и с большим жаром бороться с казнократством, взяточничеством, кумовством и блатом. Он первым употребил слово «коррупция». До него в советском языке этого слова не было. Взяточничество в Грузии было беспредельное. Грузия, Армения, Азербайджан и Дагестан были на первом месте в Советском Союзе по этому показателю. Даже Узбекистан отставал от них. Высшие учебные заведения Грузии, по словам самих грузин, это был взяточный беспредел. Никогда не забуду, как хвалилась в поезде одна грузинка. У меня дочка врач, настоящий врач, кончала институт не в Тбилиси, а в Днепропетровске. Такие там были и педагогические институты. У кого было чем платить за поступление и за каждый экзамен, тот и учился, в кавычках, и профессором делался, и 30 лет преподавал русскую литературу, а теперь вот пишет на радио «Свобода», что в ней не было ни одного положительного образа военного. Конечно, не было, дорогая, откуда им взяться этим образом, если вы эту литературу не читали, а преподавали. Сейчас, говорят, положение в Грузии потихоньку выправляется. Она уже далеко не на первом месте в бывшем Союзе по казнократству и взяточничеству. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-00, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начал убирать машину и увидел эти шарики ртути.
Одной из причин распространения вирусного менингита стало употребление некипяченой воды.
Сбор подписей на сайте Бахмина.ру начался вечером 7 октября.
Хотел бы, чтобы вы сконцентрировались на подготовке к Олимпиаде.
Но ваших детей не так уж сильно побили. А как не надо?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный